Брать операторское искусство в России и на сегодняшний день является единственной профессиональной наградой для операторов в стране.
На продюсера фильма «Стиляги» подали в суд за кражу бренда. Предприниматель Сергей Шмонин через суд потребовал от кинопроизводителей компенсацию в размере 210 тысяч рублей. По словам Шмонина, он зарегистрировал товарный знак «Стиляга» еще в 2002 году, в том числе по классу кинофильмов. Истец заявил, что со середины 90-х занимался танцами и подумывал о том, чтобы смонтировать фильм с таким названием из записей соревнований. Картина Валерия Тодоровского «Стиляги» вышла в прокат в 2008 году. Шмонин считает, что создатели фильма нарушили его права. По версии газеты «Ведомости», сумму убытка он рассчитал, исходя из того, что компания-прокатчик получила от фильма доход в размере 70 миллионов рублей. Истец требует, чтобы ему выплатили 0,3% от этой суммы. Отметим, что общие кассовые сборы «Стиляг» в России составили почти 480 миллионов рублей. Ответчики на суде апеллировали к тому, что название – неотъемлемая часть картины, и поэтому Шмонин не может претендовать на его защиту как отдельного товарного знака. Арбитражный суд Москвы отклонил иск бизнесмена, но он планирует обжаловать это решение.
В следующем выпуске «Кинопарка» вас ждут продолжение истории кинематографа и самые актуальные события современной киноиндустрии. С вами были Сергей Дусь и Александр Лосева. До встречи.
Кинопарк. Что такое минута? С латинского это слово переводится как «малость». Минута для колонии спор – эпоха. Для Вселенной – ничто. Каждую минуту нашу планету сотрясает 5 землетрясений и поражает 360 ударов молнии. Каждую минуту этот мир покидают 170 людей. 3% из них в результате военных конфликтов. Минутный доход от продажи оружия – более 1 миллиона долларов. При этом за одну минуту на свет появляется 250 новых людей. Каждую минуту может быть принято решение, которое изменит мир. Что такое 1440 минут? Это продолжительность дня, в котором мы живем. Мы называем этот момент сегодня. Будьте в курсе последних событий. Слушайте программу «Сегодня в мире». «Сегодня в мире» — программа о том, что происходит сейчас.
«Голос России» — первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» — радио большой страны.
В Москве 15 часов.
Голос России. Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. США и Румыния согласовали вопрос о размещении на румынской территории элементов американской системы ПРО. Об этом сегодня заявил в телеэфире румынский президент Райан Бесеску. По его словам, система будет развернута в уезде Олт на юге страны. На территории базы будут находиться около 200 американских военнослужащих. Однако при необходимости их численность может быть увеличена до 500. Президент также подчеркнул, что этот договор не направлен против России. Ликвидация Усамы бен Ладена вряд ли ускорит проведение военной кампании в Афганистане, однако может способствовать диалогу с талибами, заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. По его словам, стабилизация ситуации в Афганистане может быть обеспечена лишь путем достижения там политического урегулирования, но для этого, как сказал премьер, предстоит совершить гораздо больше шагов. Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен был ликвидирован спецназом США в ночь на 2 мая в пакистанском городе Абу-Табад. Его тело захоронено в море. Нарушение норм безопасности детского отдыха должно увлечь за собой ответственность. Система страхования детей на отдыхе должна работать в масштабе всей страны, заявил президент Дмитрий Медведев на совещании по вопросам организации летнего детского отдыха. Президент отметил, что в прошлом году число очагов массовых инфекционных заболеваний увеличилось вдвое по сравнению с 2009 годом. Тем временем в докладе рабочей группы, подготовленном к совещанию президента, отмечается, что детские путевки в России дорожают, а качество отдыха и питания детей остается прежним. Европейский суд по правам человека постановил выплатить российскому ученому Игорю Сутягину, осужденному за шпионаж и приговоренному к 15 годам лишения свободы, 20 тысяч евро. Об этом говорится в решении суда. Заявление в Европейский суд Сутягин подал еще в июле 2002 года. Заведующий сектором военно-экономической политики Института США и Канады РАН Игорь Сутягин обвинялся в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителям британской консалтинговой фирмы. Эта фирма, по данным ФСБ России, являлась крышей для разведки США и не имела никакого отношения к научной деятельности. Сейчас Сутягин проживает в Лондоне. Чешская полиция задержала 8 человек по обвинению в причастности к террористической деятельности, в том числе на Северном Кавказе. По версии правоохранительных органов, задержанные изготавливали для террористов фальшивые документы, доставляли оружие и взрывчатые вещества. Еще несколько человек из группы сознательно готовили проведение террористического акта. Национальная принадлежность задержанных не сообщается. В столице Мальдивской республики Малем полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Там уже третий день подряд проходят массовые акции протеста с требованием отставки президента страны Мохаммеда Нашида. По данным BBC, на улице Мали вышли около 2000 манифестантов. Они обвиняют власти в том, что экономика страны развивается в неверном направлении. В частности, наблюдается резкий рост продовольствия. Второй бортовой самописец разбившегося в июне 2009 года самолета Airbus авиакомпании Air France поднят со дна Атлантического океана, передает France Press. Первый черный ящик водолазы вытащили пару дней назад. Обломки самолета были обнаружены 4 апреля на глубине около 4 километров. Среди них турбины и некоторые элементы крыльев самолета. Аэробус, выполнявший рейс из Рио-де-Жанейро в Париж, разбился 1 июня 2009 года над Атлантикой. На его борту находились 228 человек. Все они погибли. Причины катастрофы до сих пор не ясны. Известный российский пианист Владимир Крайнев будет похоронен на Ваганьковском кладбище 7 мая. Урна с прахом музыканта будет доставлена из Ганновера, где он скончался на 68-м году жизни 29 апреля. Урна с прахом Крайнева доставит в Москву его вдова. Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж раскритиковал Великобританию, которую назвал убежищем террористов, беглых олигархов и диктаторов. Об этом Ассанж заявил в интервью телеканалу Russia Today. В качестве примера он привел знаменитый процесс над чилийским диктатором Аугусто Пиночетом, которого пытались экстрадировать из Великобритании, но этому сопротивлялась тогдашний премьер-министр Маргарет Тэтчер. Кроме того, в своем интервью Ассанж нелицеприятно отозвался о гигантах интернет-пространства. По его мнению, Facebook, Google и Yahoo есть встроенный интерфейс. Фейсы для американской разведки. НАСА вновь отложила запуск шаттла «Эндевор». Теперь корабль должен стартовать к МКС 10 мая. Последний полет челнока должен был состояться еще в пятницу. Однако за несколько часов до взлета специалисты обнаружили неисправность в одной из систем. Было решено перенести запуск сначала на 2, а затем на 8 мая.
Голос России. Новости.
И о погоде в Цхинвале сегодня днем плюс 23 градуса, в Душанбе ясно плюс 33, в Сиднее до плюс 18, во Вьентьяне плюс 36, в Ганновере солнечно плюс 13, в Одессе ясно плюс 14 градусов, в Петербурге сегодня безоблачно плюс 6, в Москве переменная облачность, возможен небольшой дождь плюс 22.
Голос России. Новости спорта.
Добрый день. С новостями спорта в студии Екатерина Маловичко. Сборная России по хоккею сегодня проведет заключительный матч предварительного раунда чемпионата мира против Словакии. Команды стартовали одинаково неудачно, но главную задачу все же выполнили, попали во второй этап. Нас ждет поединок двух сильных сборных, которые на этом турнире толком еще даже не начали играть в настоящий хоккей, сказал в интервью «Спортэкспрессу» генеральный менеджер сборной Словакии Петер Бондра. Зрители, по его словам, получат много удовольствия, но для команд это будет тяжелейшая битва за очки. Сегодняшний матч пропустит нападающий сборной России Алексей Терещенко из-за травмы, полученной во встрече со Словенией. При этом тренерский штаб нашей команды по регламенту не может заявить вместо него Александра Бурмистрова. Руководство бразильского «Фламенго» до сих пор не получило ответа от московского ЦСКА на предложение о покупке нападающего армейцев Вагнера Лава, сделанное еще месяц назад. Напомню, за футболиста готовы отдать 5 миллионов евро. В качестве запасного варианта бразильский клуб уже рассматривает кандидатуру игрока национальной сборной «Графиты», чей Вольфсбург в чемпионате Германии находится в шаге от зоны вылета. Футболист мадридского Реала Карим Бензема ответный матч Лиги чемпионов с Барселоной считает важнейшим в сезоне. Жозе Мауриньо, великий тренер, он вывел нас в полуфинал престижного турнира. Сегодня я приложу максимум усилий, чтобы забить гол. О первой досадной игре вспоминать не хочется, а поражение мы постарались забыть, сказал Бензема. Напомню, в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов Реал уступил Барселоне со счетом 0-2. Женская сборная России по биатлону первый сбор под руководством нового главного тренера Вольфганга Пихлера проведет на Кипре, сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов. Начало тренировок запланировано на 15 мая. После этого сбора россиянки отправятся на родину Пихлера в немецкий Рупольдинг. Известный тренер по фигурному катанию Николай Морозов впервые после возвращения в Россию будет тренировать российскую фигуристку. К нему перешла Алена Леонова, занявшая 4-е место на чемпионате мира в Москве. Ее прежний тренер Алла Пятова сказала, что будет помогать Морозову, если это потребуется. До сих пор Морозов тренировал в Москве своих иностранных учеников, чемпиона Европы француза Флорана Амодио и японку Мики Андо, которая стала чемпионкой мира в Москве. И пока это все о спорте. В студии была Екатерина Маличко.
Детские сады в России должны быть безопасными и комфортными, заявление российского президента. Бен Ладен убит и похоронен в море. По всему миру обсуждают подробности спецоперации по ликвидации террориста. В Киргизии представлен доклад Международной комиссии по событиям в Оше. Это не геноцид, считают правозащитники. Для вас в прямом эфире работает русская служба «Голос России». Здравствуйте, меня зовут Евгений Майоров.
«Голос России».
Президент России Дмитрий Медведев потребовал сделать детский отдых безопасным и комфортным. Нарушение норм безопасности в этой сфере должно влечь ответственность, а система страхования детей на отдыхе должна работать в масштабе всей страны. Об этом он заявил на совещании в Сочи, которое было посвящено организации летнего детского отдыха.
Я знаю, что в целом ряде регионов предусмотрена система страхования детей. Я считаю, что этот позитивный опыт необходимо распространить на всю территорию нашей страны, использовать этот опыт в общероссийском масштабе. В 2010 году опыт страхования применялся только в 3 регионах нашей страны. В текущем году запланировано его использование в 61, то есть практически в 2/3 наших территорий. Но я думаю, что необходимо распространить его повсеместно, потому что это цивилизованная система, и в общем и целом она позволяет решать целый ряд проблем.
Дмитрий Медведев также сообщил, что в этом году в стране будут действовать около 70 тысяч оздоровительных лагерей. Кроме того, в 38 регионах реализуются целевые программы по вопросам детского отдыха. Как подчеркнул президент, эти программы должны быть нацелены также на обновление инфраструктуры и создание новых лагерей на обеспечение безопасности детей.
Голос России. Радио большой страны.
Ликвидация Усамы Бен Ладена не является победой над всей террористической сетью Аль-Каида, так сказал заместитель директора Общеевропейского департамента российского МИДа Юрий Горлач. Ликвидация Бен Ладена не является победой над всей террористической сетью. Структура продолжает существовать, и, конечно же, нужно не расслабляться, не останавливаться на достигнутом и продолжать противодействовать террористическим вызовам, подчеркнул он, выступая в Московском государственном лингвистическом университете. Лидер Аль-Каиды Усама Бен Ладен был уничтожен в ночь на понедельник американским спецназом недалеко от пакистанской столицы. Об этом сообщил президент США Барак Обама. Это событие сразу вызвало бурю обсуждений. В частности, появилось мнение, что убийство террориста – часть предвыборной кампании американского лидера. Как отразится ликвидация лидера Аль-Каиды на отношении к Бараку Обаме, в интервью нашей радиостанции рассказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Ликвидация человека, которого по праву или не по праву, но все считали врагом номер один Соединенных Штатов, дает Бараку Обаме очень весомый козырь в избирательной кампании. Нет никаких сомнений. Тем более, что это событие подкрепляет авторитет Обамы именно в той сфере, в которой он является таким несколько хромоватой уткой. Его республиканцы и консерваторы обвиняют в том, что он слабак, что он не может и не хочет заботиться о национальной безопасности Америки. Вот с этой точки зрения ликвидация Осамы Бен Ладена особенно важна. Но считать, что это все подгадано под избирательную кампанию, я думаю, что это не так. Тем более, что если бы целью было именно электоральное воздействие, тогда надо было бы это делать позже. Сейчас рановато, все-таки еще целых 1.5 года.
Номер один в списке мировых террористов Бен Ладен получил после того, как ФБР объявило его главным подозреваемым в организации терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Тогда погибли более 3000 человек. За Бен Ладеном началась настоящая охота. О его смерти мировые СМИ сообщали не менее 6 раз. И вот теперь, похоже, Бен Ладен действительно уничтожен. Президент Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося российского экономиста Леонида Абалкина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Леонид Иванович стоял у истоков рыночных преобразований в нашей стране, многое сделал для создания новых экономических механизмов. Ученый с мировым именем академик Абалкин пользовался заслуженным авторитетом в отечественном и международном академическом сообществе, говорится в телеграмме Дмитрия Медведева. Абалкин входил в число ведущих экономистов бывшего СССР. В эпоху перестройки был разработчиком программ по переходу от плановой советской экономики к регулируемому рынку. В 89-91 годах работал заместителем председателя Совета министров СССР, председателем Государственной комиссии по экономической реформе. Леонид Абалкин был также директором Института экономики РАН до последнего времени, был научным руководителем этого института, а также заведовал кафедрой социально-экономических проблем Московского государственного университета имени Ломоносова. Гений экономики, вспоминает его ученик, ныне финансовый омбудсмен и депутат Госдумы Павел Медведев.
Никогда не было ни одного вопроса, которого нельзя было бы с ним обсудить. Необыкновенной широтой мышления. У него самого были неприятности, ну, говорю правду, что думал, то и говорил. И вот не буду же называть то научное заведение, в котором он начинал работу. Это заведение его не выдержало, его склонности говорить правду его вытеснили оттуда. Но оказалось, что мир не без любопытных, так сказать, любознательных людей. Оказался он ко двору в других научных учреждениях, где сыграл чрезвычайно большую роль.
Труды академика по проблемам экономической теории издавались на английском, французском, немецком, испанском, широко известны во многих странах мира.
Голос России. Радио большой страны.
Власти Киргизии не предприняли достаточных мер для предотвращения межэтнических столкновений на юге страны. Об этом заявила Международная независимая комиссия, которая расследовала причины столкновений между киргизами и узбеками, произошедшими в июне прошлого года. В обнародованном сегодня докладе комиссии, которую возглавляет Киль Юнин, указано на недостаточное представительство этнических узбеков в общественной жизни и растущее влияние этнонационализма в политике Кыргызстана. Комиссия также отмечает вакуум власти, и следующее из этого политическое соперничество, хрупкие государственные институты, слабое верховенство закона на юге Киргизии в свете свержения правительства Бакиева 7 апреля прошлого года. В докладе отмечается недостаточная активность сил безопасности, поскольку военнослужащие не были соответствующим образом проинструктированы и руководимы, что не позволило предотвратить или остановить насилие и заблокировать доступ в город Оши для нападавших из сельских районов. По словам главы комиссии, межэтнические столкновения привели к гибели 470 человек. Он также сообщил, что 74% погибших – это узбеки, 25% – киргизы. Вместе с тем Кильюнен отметил, что июньские события на юге Киргизии 2010 года не были геноцидом. Глава комиссии призвал власти Киргизии привлечь к ответственности виновных за преступления. В июле 2010 года в городах Оша и Джалалабаде, а также одноименных областях на юге Киргизии произошли межнациональные столкновения. Они привели к гибели, по данным властей, 431 человека, ранены более 2000 человек. Сейчас у нас на связи киргизский политолог Марат Казакбаев. С ним обсудим доклад комиссии. Здравствуйте, Марат Сайнетдинович.
Здравствуйте.
Межэтнические столкновения в южных районах Киргизии летом прошлого года нельзя квалифицировать как военные преступления или геноцид. Об этом заявил глава Международной независимой комиссии Кимо Кильюнин. И вот комиссия возложила ответственность, вместе с тем комиссия за те события в Оше и Джалалабаде возложила ответственность на власти. А власти всегда несут ответственность за то, что происходит в стране, насколько я понимаю. В чем тогда вывод этой комиссии? Зачем она так долго работала, по-вашему?
Ну, комиссию можно понять. И то, и комиссия, в принципе, правильная, да? Но все-таки здесь образовалась такая тревожная довольно ситуация по поводу итогового отчета международной комиссии. Она разнится по своим цифрам и по своему существу с итогами национальной комиссии, значит, Веркебаева, да, и депутатский корпус уже и другие политики воспринимают довольно негативно, я считаю, да. Но правда то, на самом деле, в этом виноваты власти. Получился вакуум власти, когда практически это было без власти, и это способствовало конфликту, межнациональному конфликту на юге, считаю, да. Но не согласен лишь в том, что все-таки это назвали, что фактор это национализм и так далее. Это связано прежде всего с тем, что в Кыргызстане граждане вообще считают, что именно в это время, значит, была развязана своеобразная такая информационная война конкретно против титульной нации кыргызов. И на самом деле такие факторы есть со стороны многих изданий соседних государств все-таки. И поэтому любая международная группа, вот до этого международная группа полицейских, которые сейчас сильно, они с самого начала начинали работу в виде какого-то такого прессинга, понимаете? Люди требовали объективности, и ни в коем случае, что вина не была на граждан титульной нации кыргызов, я считаю. Вот это способствует. Но, тем не менее, комиссия справилась со своими итогами. Я считаю, большинство материалов и итог заключения, оно, в принципе, правильное.
Скажите, а какая сейчас ситуация в Оше? Может ли повлиять как-то на ситуацию в этом городе, в Джалалабаде, вывод этой комиссии?
Дело в том, что выводы и вообще итоговые доклад комиссии, он еще широко не распространен по республике. И, конечно, если она будет распространяться, если люди, значит, в широком количестве узнают вообще сам доклад, конечно, он вызовет неоднозначную реакцию, это точно, в любом случае. Потому что эти события очень остро воспринимаются как кыргызами, так и узбеками, вообще гражданами страны. И это может способствовать какому-то осложнению именно прежде всего социально-политической ситуации. Это можно предсказать очень спокойно, считаю, да. Но в целом, говорит, спокойная ситуация довольно спокойная в Оше, в Джалалабаде, тем более, в принципе, те последствия постепенно уходят того конфликта. Ну, конечно, в чем Кыргызстан, так это то, что на самом деле нет межнациональной палитры, узбеков стало меньше. Город Ош, где был эпицентр конфликта, он стал тоже как-то меньше. Конечно, в этом случае вот, это особенность любого межнационального конфликта еще. Но таких эксцессов, конечно, это уже не происходит. Все это в прошлом.
Благодарю вас за комментарий. У нас на связи был киргизский политолог Марат Казакбаев. Мы говорили о докладе Международной комиссии по событиям в Оше, которые произошли в прошлом году. В столице Казахстана сегодня проходит Астанинский экономический форум, сообщает корреспондент радио Асаттык. Тема очередного форума, организуемого ежегодно с 2008 года, новые десятилетия, вызовы и перспективы. Подробности в программе Михаила Шейнкмана «Акценты».
Акценты.
В студии работает Михаил Шейнкман. Здравствуйте. Сегодня в программе «Наука и жизнь». В Астане открылся Международный экономический форум.
Акценты.
Функционирование таможенного союза и возможности создания единого экономического пространства в рамках СНГ – это главное, что обсудят участники Международного экономического форума «Новое десятилетие. Вызовы и перспективы». Он открылся сегодня в столице Казахстана – Астане. 5000 ученых и экспертов. Среди них 7 лауреатов Нобелевской премии, руководители международных организаций, известные политики из 78 стран, в том числе России. В повестке дня также пути развития глобальной экономики и финансов, новые перспективы бизнеса и привлечения инвестиций, а также укрепление интеграции процессов. Это не первый опыт мозгового штурма. Проводится он с 2008 года, и тот случай, когда каждый раз успешно. Может быть, в том числе и потому, что здесь, несмотря на представительное присутствие, не ставят перед собой сверхзадач. По традиции, на выходе открытое письмо делегатов руководителям стран Большой Двадцатки с рекомендациями по оздоровлению и развитию мировой экономики. Понятно, что сегодняшний саммит освежит советы сильным мира сего. Однако его отличие от предыдущих не только в формулировках. Это впервые Казахстан принимает гостей уже не только сам по себе, но и как полноправный и полноценный участник таможенного союза. Это новое обстоятельство и новая реальность, которая теперь будет эти обстоятельства формировать. Это необходимо иметь в виду, и прежде всего Западу, который пока весьма прохладно относится к тому, что постсоветское пространство в большей его части становится единым экономическим. Именно потому, что видит в нем реальную конкуренцию. Это, пожалуй, лучшая оценка потенциала таможенного союза. Объединение, которое российский премьер Владимир Владимир Путин назвал самым эффективным интеграционным проектом за всю постсоветскую историю. Именно такая уверенность позволяет тому же Назарбаеву сегодня говорить не только за себя, но и за своих партнеров. Президент Казахстана на форуме предложил всем странам мира принять пакет о глобальном экономическом регулировании. Он убеждает, что мир стоит на пороге очередного этапа развития, поэтому вопрос о том, как будет выстроен новый порядок, какие будут правила, затрагивает абсолютно всех. Назарбаев высказался за то, чтобы поддерживать продовольственную безопасность на региональном и глобальном уровнях. По его мнению, последние события в арабских странах и ряде развитых государств показали актуальность постоянного внимания к социальным проблемам. Назарбаев может говорить об этом и со знанием дела, и с высоты своего положения. В период арабских смут, сумевший доказать свое право на властную перманентность, причем формально вполне демократически, он показал, что проблема не в том, кто правит, а как и где. У себя, как считается, он все делает по науке. И пусть Запад сколько угодно спорит, что только не по части демократии, это лишь оценочные категории, которые, собственно, к жизни в Казахстане не имеют никакого отношения. Тему продолжит российский эксперт по странам Центральной Азии Аждар Куртов. Здравствуйте, Аждар Аширович.
Добрый день.
Сегодня в Казахстане, в Астане, открылся 4-й международный экономический форум «Новое десятилетие. Вызовы и перспективы». Скажите, насколько важно это событие, учитывая то, что, наверное, впервые оно проходит в условиях уже, можно сказать, созданного таможенного союза и создания единого экономического пространства. Вот в этом контексте, если рассматривать это мероприятие, насколько оно важно?
Такого рода мероприятия всегда важны, независимо от того, созданы ли новые региональные структуры или не созданы. Дело в том, что в рыночной экономике весьма полезен сам обмен мнениями и присутствие различных субъектов хозяйственной жизни на одной площадке. В отличие от плановой экономики, где все решалось из центра, кто что должен производить и кому поставлять, в рыночной экономике очень часто хозяйствующие контрагенты не представляют точно, с кем им иметь дело. И поэтому такого рода мероприятия, повторяю, очень важны. Что же касается созданного таможенного союза, то, как мне кажется, мероприятие в Казахстане тоже окажет весьма существенную помощь. Мы не должны забывать, что последние 2 года, я имею в виду прошлый и позапрошлый год, в том же Казахстане значительная часть бизнеса, да и общества высказывала сомнения об эффективности вступления Казахстана в таможенный союз. Выдвигались разные точки зрения о том, что вот существенно будет удорожание стоимости продуктов, поступающих в Казахстан из-за рубежа, и вообще многие другие страшилки откровенно вбрашивались в медийное пространство. Но практика показала, что создание таможенного союза привело к резкому, действительно к резкому росту товарооборота, а значит и росту прибылей для тех предприятий, которые завязаны на своих контрагентах в Белоруссии и в России. Я думаю, что опыт как раз проведения именно в Казахстане поможет и развеять, если и остающиеся у кого-то сомнения в целесообразности данного объединения, ну и наметить пути для дальнейшего развития.
Это был российский эксперт по странам Центральной Азии Аждар Куртов. Собственно, в смысле укрепления интеграционных процессов Казахстан – самая подходящая площадка для правильных умозаключений. Можно сказать, лаборатория экономического партнерства. И хотя очевидно, далеко не все присутствующие здесь на форуме без ревности и зависти оценивают перспективы создания единого экономического пространства, все их признают, поскольку не замечать возможностей, которые открываются перед мощным таможенным альянсом, объединившим значительную часть Евразии, в состоянии только слепые или ленивые. А на этом форуме в Астане таких точно быть не должно. Поэтому есть смысл говорить о том, что этот саммит, по сути, удостоверит, в том числе и с научной точки зрения, признание таможенного союза как экономической и политической данности, фактора, с которым лучше считаться, чтобы избежать просчетов. Это был Михаил Шейнкман. До свидания.
Акценты. Голос России. Радио большой страны.
В российской столице открылся сезон аттракционов. Большая часть городских сооружений получила специальное разрешение на эксплуатацию. Программу развлечений подготовили в большинстве столичных парков. С ней ознакомилась Марианна Жирелева.
Прокат велосипедов, электросамокатов, роликов, возможность покататься на колесе обозрения, лодках и катамаранах. В столице дан старт развлечениям разного направления для всех возрастов. Взрослые смогут еще раз окунуться в детство, а дети опробовать новые площадки для игр в бадминтон, теннис, волейбол, баскетбол и другие. Посетители ожидают множество сюрпризов и подарков. Например, в Сокольниках представят итальянские аттракционы, а в Измайловском посетители смогут покататься на специальном пароходике, а также спеть и станцевать на новой сцене. Бесплатно покататься на детских аттракционах смогут малыши, которые придут в Перовский парк культуры и отдыха. На ВВЦ состоится официальное открытие роллер-сезона. В интервью радиостанции «Голос России» заместитель руководителя департамента досуговых и спортивных программ ВВЦ Светлана Рамазанова заявила, что для посетителей разработана впечатляющая программа услуг и развлечений.
Здесь есть все, от просто велосипедов до экзотического аквазорбинга. Вы можете прийти со своими роликами, велосипедами, так и взять их в прокат. 2 мая на ОВЦ состоится официальное открытие роллер-сезона 2011 года. Можно посмотреть на эффектные прыжки с трамплина. Будут мастера различной подготовки, а также будет розыгрыш комплектов призов. Самое главное, после соревнований участники постараются поставить мировой рекорд, устроив самый длинный паровозик из роллеров. Приглашаем всех принять участие.
Директора парков не забыли и о главной дате нашей страны – 9 мая. В этот день в парках развлечений часть мероприятий будет посвящена 66-летию победы в Великой Отечественной войне. В интервью радиостанции «Голос России» Светлана Рамазанова рассказала также о том, что будет на ВВЦ в этот день.
Будут развернуты полевые кухни, прозвучат авторские песни, состоится программа с участием самодеятельных и профессиональных артистов, пройдут оперативные игры. 9 мая мы приглашаем всех жителей столицы, и в первую очередь, конечно, ветеранов Великой Отечественной войны. Будут работать 3 концертные площадки, будет конкурс караоке, посвященный песням военных лет.
И самое главное, на ВВЦ можно будет увидеть уникальные сиреневые сады. Сотрудники парка уверены, что сирень расцветет на майские праздники и порадует всех красотой и ароматом. Также здесь состоится международный фестиваль песчаных скульптур «Знаменитые фонтаны мира». Организаторы утверждают, что это один из самых зрелищных арт-проектов. Здесь будут представлены копии действующих фонтанов, и такого нет нигде в мире. Однако при этом все граждане смогут посмотреть и на настоящие фонтаны, которые также заработают в эти дни и будут отключены только 1 октября. Всего в столице насчитывается 83 фонтана. При этом в ближайшее время запланировано их строительство в детском парке у станции метро «Новослободская» и на Щелковском шоссе в Сиреневом саду. Вновь заработают фонтаны и в парке Горького. Также здесь на месте аттракционов положат газон и вернут скульптуры. Все это позволит воссоздать исторический облик. Новые аттракционные парки развлечений будут открыты для посещений во многих российских городах. Например, в Калининграде представят первый канатный парк развлечений. Также посетителям предложат и культурно-развлекательную программу, как для взрослых, так и для малышей. Среди прочего, каждое воскресенье здесь будут проводиться бесплатные детские акции с участием клоунов. Но какие же праздники без подарков и призов? Самое главное, во всех парках развлечений участники конкурсов смогут выиграть ценные призы. Марьяна Жирилева, «Голос России».
Старейшая в России книжная серия. Ее тираж превышает 100 миллионов экземпляров, а ее герои бесценны.
«Голос России» и издательство «Молодая гвардия» представляют. «Жизнь замечательных людей». Радиоверсия.
Каждую неделю слушайте увлекательный рассказ о судьбах великих людей, которые оставили след в истории. О каждом новом герое рассказывает автор биографии.
«Жизнь замечательных людей». Как на ладони.
«Голос России». Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. США и Румыния согласовали вопрос о размещении на румынской территории элементов американской системы ПРО, заявил в телеэфире румынский президент Раян Бесеску. По его словам, система будет развернута в уезде Олд на юге страны. На территории базы будут находиться около 200 американских военнослужащих, но при необходимости их численность может быть увеличена. Президент также подчеркнул, что этот договор не направлен против России. Чешская полиция задержала 8 человек по обвинению в причастности к террористической деятельности, в том числе на Северном Кавказе. По версии правоохранительных органов, задержанные изготавливали для террористов фальшивые документы, доставляли оружие и взрывчатые вещества. Еще несколько человек из группы сознательно готовили проведение террористического акта. Национальная принадлежность задержанных пока не раскрывается. В руках американских спецслужб оказалось компьютерное оборудование, а также CD и DVD уничтоженного главаря Аль-Каиды Усама бен Ладена. Об этом сообщает сегодня CNN. Для изучения этих материалов ЦРУ создана специальная аналитическая группа. Она попытается найти на дисках данные о готовящихся терактах, а также информацию о других главарях террористического подполья. Усама бен Ладен был ликвидирован спецназом США в ночь на 2 мая в пакистанском городе Абутабад. Нарушение норм безопасности детского отдыха должно влечь за собой ответственность, а система страхования детей на отдыхе должна работать в масштабе всей страны, сообщил сегодня президент Дмитрий Медведев на совещании по вопросам организации летнего детского отдыха. Совет Безопасности ООН должен принять новую резолюцию по Ливии, заявил помощник замгенсека НАТО по политическим вопросам Джеймс Апатурай. Нынешняя резолюция 1973 не подразумевает проведение наземной операции, сказал Апатурай в ходе видеомоста со студентами Московского государственного лингвистического университета. При этом он еще раз подтвердил, что НАТО не пытается физически устранить ливийского лидера Муаммара Каддафи. Прощание с народным артистом России Александром Лазаревым-старшим пройдет в четверг, 5 мая, в театре Маяковского. В этом театре он служил более полувека. Перед этим состоится отпевание в церкви Воскресения на Успенском Вражке. Похоронен Александр Лазарев будет на Троекуровском кладбище столицы. Известный актер скончался в понедельник на 74-м году жизни.
Голос России. rubr.ru
Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Согласно представлениям древних египтян и некоторых других высокоразвитых народов прошлого, на орбите Земли в диаметрально противоположной точке находится антиземля, полный аналог нашей планеты. Сегодня, несмотря на всю фантастичность такого допущения, наличие двойника Земли рассматривается некоторыми учеными. Астрономия предсказывает возможность скопления вещества в так называемых либрационных точках на орбите Земли, одна из которых находится строго за Солнцем. Сторонники этой гипотезы обращаются за доказательством к системе Сатурна. Каждый спутник Сатурна имеет аналог среди планет Солнечной системы. Так вот, в Сатурнианской системе почти на одной орбите, соответствующей орбите Земли, находятся два спутника – Эпиметий и Янус. Раз в 4 года они сближаются, но не сталкиваются, а только обмениваются орбитами. Эпиметий переходит на орбиту Януса и замедляется, а Янус становится на место Эпиметия и ускоряется. Точно так же, как Эпиметий и Янус могут вести себя Земля и антиземля. Только Земля проходит путь вокруг Солнца во много раз медленнее, и встречи с Земли со своим двойником случались бы очень редко. Это засолнечное гипотетическое тело называют Глорией или Нубирой. Соображение в пользу того, что оно действительно может существовать, есть несколько. Теория движения Венеры очень долго не давалась ученым. Они никак не могли понять причуд поведения планеты, которая в своем движении по орбите то опережает расчетное время, то отстает от него. Выходит, на Венеру действуют какие-то неизвестные силы. Под стать Венере капризничает и Марс. Причем в те моменты, когда Венера опережает расчетный график бега по орбите, Марс от своего графика отстает, и наоборот. Объяснить это можно лишь какой-то общей причиной, влияющей на Марс и Венеру противоположно. Таким фактором и может быть наличие на земной орбите не одного, а двух тел – Земли и Глории. Если действительно по ту сторону Солнца существует невидимая нами планета, то это представляет громадный интерес. Ведь Глория находится в таких же условиях, что и Земля, и получает такую же солнечную радиацию. Значит, на Глории возможно существование цивилизации. Более того, именно там может размещаться базовая цивилизация, а наша Земля представляет собой, так сказать, выселки, и эти выселки постоянно инспектируются.
Бывальщина.
Голос России. Интервью.
Общество.
Общество.
Здравствуйте, друзья. Сегодня в студии «Голоса России» гость. Это член Комитета Совета Федерации по делам СНГ Вадим Анатольевич Густов. Здравствуйте, Вадим Анатольевич. Да. Вадим Анатольевич, кроме этого, является заместителем председателя Совета при председателе Совета Федерации по вопросам поддержки соотечественников, проживающих за рубежом. И поэтому сегодня у нас с вами, естественно, будет разговор, касающийся наших соотечественников, проживающих за рубежом. Как в ближнем, так и дальнем зарубежье. На прошлой неделе в Москве проходило заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников, и стало уже такой доброй традицией, что члены этого совета встречаются с нашими законодательными органами. Они были в Совете Федерации, там было большое совещание. Скажите, основные вопросы, которые задавали вам соотечественники, что их интересовало, что их тревожит?
Ну, вопросы на самом деле очень разные, но ведь сама повестка была очень конкретная. Как сделать более эффективное взаимодействие организаций соотечественников за рубежом с нашими структурами, которые есть в субъектах федерации? Россия же большая, тоже говоря, громадная. Вот, и поэтому мы как бы договорились, что в ближайшие, вот, может быть, полгода мы примем решение на уровне Думы и Совета Федерации о том, чтобы принять закон о приграничном сотрудничестве. Ну, туда с возможностью многих наших соотечественников, особенно с пяти новых государств, как мы говорим, где появились новые границы, значит, и там взаимодействие будет совершенно в другой плоскости. Это раз. И кроме того, есть опыт сейчас московский, Татарстана, где субъекты федерации принимают свои законы о работе с соотечественниками. Ну, что это дает? Ну, дает возможность планировать в бюджетах какие-то небольшие ресурсы на подготовку высших учебных заведений, на небольшое квотирование. Вот, кроме того, возможно готовить для не только соотечественников, но и трудовой миграции людей в ПТУ, в большей степени здесь, и, может быть, за рубежом, такое уже тоже есть. Вот. Ну и третье, значит, более предметно, может быть, оказывать помощь, ну, в том числе и финансовую, и консультативную, это тем людям, которые переселяются сегодня по линии программы переселения. А как вы знаете, что вот за последние несколько лет переселилось 38 тысяч человек. И в этом году мы планируем, что все-таки порядка 24-25 тысяч еще приедут.
Вадим Анатольевич, ну если вообще
взять... эти вопросы обсуждались, и, конечно, значит, то, что вот ставили перед нами задачи, мы эти как бы вопросы сейчас группируем, то есть хотите домашнее задание нам на год. То, что мы можем сделать, но, к сожалению, вот сейчас это выборная кампания, которая идет, она тут уже немножко другой темп будет сейчас. Поэтому они все остались удовлетворены после этого. Мы как бы остались там, какие-то свои частные вопросы там по Крыму. Они задавали по образованию, много вопросов было. Поэтому договориться, взаимодействие – это самое главное.
Мы работу с соотечественниками ведем, последние 10 лет очень активно, наша страна. И очень много изменилось за это время. И тем не менее, в общем, есть, я бы не сказала, может быть, даже белые пятна, но есть очень проблемные темы, которые до сих пор не решены. Скажите, как вы считаете, что сейчас считается вот самой главной проблемой в отношениях с соотечественниками?
Трудно выделить. Дело в том, что везде самая главная проблема какая? У соотечественников, как все сейчас признают, это приблизительно 34 миллиона. По всему миру, там, включая Чили, Боливию, там, Уругвай и так далее. Это страшные цифры, колоссальные цифры. Это практически четвертая часть населения Российской Федерации. Из них опять вот цифры такие. 1 700 000 избирателей. Это еще люди, которые имеют статус еще россиян, как бы, не приняли гражданство других стран и так далее. И сейчас, если вот так, объективно говорить, за последние 4 года мы провели как бы в систему всю эту работу. Это плюс, да? А минус какой? Они говорят, у них мало денег. Потому что любые организации соотечественников, это же люди не работают в режиме добровольной народной дружины. Все равно они хотят что-то хотя бы немного получать. Имеет право какую-то помощь там кому-то оказывать, правильно? Значит, такой возможности, она есть сегодня, но такой большой нет. И поэтому мы сейчас очень много надеемся, что если сейчас субъекты федерации примут свои законы, а мы на совете законодателей, я думаю, будем это рассматривать, то хотя бы 10 миллионов будут планировать в каждой области. Это еще приблизительно хорошая сумма получается.
Конечно, да.
Плюс 320-340, что на следующий год миллионов планируется уже по линии федерального бюджета. Поэтому быстро с учетом того, что в России очень много экономических проблем, нам колоссальные деньги нужны на модернизацию всей России, экономики, образования. Поэтому сейчас, из всего многообразия проблем, вы, наверное, знаете, принято решение организовать фонд правовой помощи соотечественникам. Он будет довольно приличный. Сейчас он согласован с премьер-министром Владимиром Владимировичем Путиным. Я думаю, что он в мае, в июне начнет уже работать. Но есть у людей безвыходные ситуации. Вот. Им нужна правовая помощь, она им будет оказываться.
Я очень хорошо помню последний конгресс соотечественников всемирный, когда вышел с выступлением Медведев, и когда он произнес эту фразу о создании фонда поддержки соотечественников, весь зал просто взорвался. То есть они на самом деле ждут от России, от этого фонда. Скажите, пожалуйста, основные моменты, чем этот фонд будет заниматься?
Сейчас определить, что он будет. Определили сумму, довольно приличную сумму. И мы считаем, что в мае учредителем будет МИД, Министерство иностранных дел. Далее нарабатывается система. Первоначальные прикидки такие, что раз в два года фонд отчитывается перед советом, который создан при министре иностранных дел Сергея Викторовича Лаврова. Вот. Будет, в принципе, называться фамилия, может, организация, которой нужна правовая оценка, приблизительно, сколько это будет стоить. Надо наработать сейчас алгоритм определенной работы. Сумма порядка 150 миллионов, это уже хорошие деньги, порядка 5 миллионов долларов. Потому что появляется человек, с его проблемой, нужна юридическая консультация, нужно юридическое сопровождение. Все это сейчас требует очень больших денег. Тем более, как вы знаете, и хорошие юристы, и не очень хорошие за рубежом, все это стоит очень приличных денег. И в этом случае, наши соотечественники обращаются в свою организацию, те обращаются в посольство. Первоначально, посольство, как правило, таких ресурсов не имеет оказать, но, может, какую-то консультацию могут оказать. А далее, если эта проблема, она действительно не разрешается, она идет уже непосредственно сюда, и дальше механизм я вам рассказываю. В мае будет все известно по полочкам. Я думаю, что с июня месяца, я сегодня разговаривал с Министерством иностранных дел, думаю, это уже заработает.
Очень хорошо. Это все-таки на самом деле будет оказывать нашим соотечественникам какую-то помощь, и они будут хотя бы знать, что государство наше, Россия, может помочь им в каких-то правовых вопросах. А вот давайте поговорим с вами. Мы сегодня затронули немножечко нашу программу переселения соотечественников, и вы даже называли цифры. На самом деле, ведь когда задумывалась эта программа, цифры-то были совсем другие, и ждали от этой программы гораздо больше.
Цифры были астрономические, но это с учетом того, что когда принимали программу 2020, вот эту знаменитую программу, которую Владимир Владимирович постоянно не напоминает, там шел разговор о том, что это расчетные цифры, совершенно точные, что с учетом всех демографических моментов в России каждый год нужно как минимум 1 миллион свободных рабочих рук. Но вопрос не идет просто о рабочих руках, а о квалифицированных рабочих рук. Поэтому возникла такая программа. Почему? Потому что, после развала Советского Союза, особенно в таких государствах, как Украина, Киргизия, Узбекистан, ряд других, это 5 государств, оборонные предприятия или союзные предприятия, союзного значения, очень крупные, они развалились. Взять тоже Киргизию, там было 5 очень крупных предприятий, и там, оказались тысячи высококвалифицированных специалистов, которые, как правило, готовились в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Особенно для торпедного производства, для патронов, заводов и так далее. Да люди не хотят оттуда уезжать. У них хорошие соседи, прекрасные отношения, в Киргизии. Хорошие работы. Нет, там работа. И там никогда по крупному счету эти предприятия не заработают. Я когда спрашивал, даже если что-то там появится, будете уезжать? Да, мы не видим, что в ближайшие годы появятся те производства, где могут реализовать себя наши дети. Почему? Потому что другие программы, тоже Узбекистан взять, там они значительно ниже уровня преподавания, чем в России. Да и программы другие. Поэтому мы рассчитывали, что буквально десятками тысяч поедет. Но когда первый этап прошел, мы столкнулись с массой проблем. Во-первых, проблемы с жильем везде. С нормальным, квалифицированным жильем. И поэтому, когда обсуждали вопрос с высококвалифицированными специалистами, они говорят, возьмем даже чернобыльскую проблему, или специалистов для атомной энергетики. Они вот нас устраивают, в Сосновом Бору Ленинградской области, все. Зарплату устраивают, прекрасный город. Но нам непонятно правило, куда вы нас будете селить. То есть четырехкомнатная квартира, переехать там в общежитие, жить там 3-5 лет, это никого не устраивает. И поэтому сразу встал вопрос, и он и сегодня еще стоит, тут, наверное, многое придется сделать, как более, значит, конкретно, в более короткие сроки решать вопрос жилищных проблем. Это очень важный вопрос. Второе, вот первые тысячи, которых люди приехали, им обещали одну зарплату, они, как правило, попали в кризис. И когда они приехали, ну, я в Калининграде был, им обещали там по 15 тысяч зарплату, по 20, а им сказали 8 тысяч. И они, люди, растерялись. Ну что, живут там во временном военном городке, комнатуху дали. Зарплата 8 тысяч, а на автомобильный завод хотели, вообще не отказали. И люди начали метаться. Так, кроме того, приехали первые дети, у них другая программа. В 8-9-10, ну, в частности, опять в Казахстан был, в Киргизии. У них другие программы, они уже нашу институт поступать не могут. То что же этот переходный период, опять надо ее сейчас каким-то делать немножко другим, как раньше, может, вьетнамцы принимали. Да это все отпугнуло. Но сейчас, когда более-менее Россия вновь выходит из этого кризиса, и как бы 32 субъектам федерации сейчас дали право во многом самостоятельно решать эти вопросы, это и есть решение правительства. Сразу пошли подвижки, очень неплохо идут, несмотря на все, в Липецкой области. Это более системная область, где отработано. А многие хотят приехать туда, где какие-то корни остались, понимаете?
Конечно, это вполне естественно.
Вот, и поэтому просят дать хотя бы субъектов 50, и тогда будет право выбора. Потому что приезжаешь, если есть родные, там они более быстро адаптируются. Вот. Ну и я думаю, что сейчас, даже вот если в этом году прогноз там, ну, порядка 25 тысяч, это уже маленький город, мы пока не думаем, что по 100 тысяч будет переезжать. Таких уже цифр нет. Хотя, я и говорю, все, что вот сейчас начинает реализовываться, это программа энергетики колоссальная, программа освоения там Востока, Сибири и так далее, это потребует нового подхода. Ну, первый подход какой? Конечно, можно построить город и приглашать кого-то, но это создаст социальную напряженность. Почему? У нас в Владимирской области, да и в целом по России, порядка 400 моногородов, где предприятия, особенно легкой промышленности, не умерли. И сейчас, вот, на мой взгляд, нужна колоссальная, очень скрупулезная проработка, сделать проект внутренней миграции. И тогда уже еще раз почувствовать, где есть зона, где надо придется льготы вводить. И, в принципе, строить жилье за счет тех инвесторов, которые, допустим, осваивают там месторождение или те же атомные станции строят. Кстати, Сосновый Бор сейчас несколько сотен квартир вот именно строят для того, чтобы привести специалистов.
У нас эта тема немножко соприкоснулась с темой модернизации и привлечения к ней наших соотечественников из-за рубежа. Когда осенью была конференция первая, посвященная этой теме, то главными вопросами, которые задавали наши соотечественники, были именно законодательные вопросы, потому что здесь ведь тоже нужно принять каких-то ряд решений, что позволило бы им приезжать и уезжать. Вот в этом направлении что-то делается?
Да нет, если, понимаете, процессы-то не идут. Если говорить о там, где большая концентрация соотечественников, то в этом году, во втором полугодии, мы надеемся уже, срывов не будет, будет запущен таможенный союз вот этих трех государств, Белоруссии, Казахстана, России. Сейчас очень активно прорабатываются эти вопросы с Украиной. И следующим этапом на этом пространстве этот вопрос снимается просто. Ну как с Белоруссией сейчас?
Понятно, да.
Сейчас очень активно хотели бы в таможенный союз вступить и Киргизия, и Таджикистан. Ну, у киргизов там свои проблемы, потому что они в ВТО вошли. А если мы сейчас автоматически их примем, там просто образуется колоссальная дыра, куда товар потечет в реку, в Россию, нам этого тоже не надо. Ну, вот в этом плане я говорю вот сейчас. Ну, давайте откровенно. Конечно, до конца года законодатель какие-то новые пласты поднимать не будет. Потому что задельных нормативных документов очень много. А тот депутатский корпус, который будет избран в декабре 2011 года, он, конечно, это одна из главных причин. Почему? Потому что, чтобы создавать новый производство, под ним надо готовить кадр. Решение кадров вопросов – это вопрос номер один на ближайшие несколько лет. И стипендии, возможно, будет повышать, и привлечение. Приехал специалист, ну, это, знаете, это уже как бы есть, ну, из ближнего, там, из дальнего зарубежья и так далее. Если он закончил российский институт, российский вуз и так далее, он имеет упрощенное право принять гражданство. Вопросы именно в этом плане довольно много, но в принципе понятно, как решать. Но вот я еще раз говорю, первая главная проблема, чтобы интеграционный процесс, который сейчас идут, чтобы они были реализованы. Мы надеемся, что это будет.
Хорошо. А вот вы говорили в главном образе сейчас про страны ближнего зарубежья, а что касается специалистов из стран дальнего зарубежья, им, наверное, сложнее будет как-то?
Не, ну зачем? Ну сейчас Федеральная иммиграционная служба предлагала и уже многие реализовали, чтобы специалист хочет приехать, ну они едут только на те фирмы, где очень высокая заработная плата, он же не поедет работать на зарплату там $1,000-$2,000, высококвалифицированный специалист. Совершенно четко и понятно. Но я думаю, что вы уже слышали, что сейчас Министерство Федеральной информационной службы вообще предлагает отменить квотирование, чтобы предприятия, это в основном частные предприятия, могли спокойно приглашать практически любого на свою площадку. Я считаю, что это правильно, потому что само квотирование, как показала практика, оно к чему приводит? Ну, вот снизу начинает это десятки, сотни, а иногда и тысячи чиновников собирают всю информацию снизу до верха, а верх не утвердил, и потом вот там сверху донизу опять идет и так далее. А мне рабочие руки нужны. Я как предприниматель. Конечно, предприниматель белье. А с учетом того, что у нас сейчас довольно слабая еще административная ответственность за то, что я, допустим, принял людей, которые не прошли через Федеральную миграционную службу. Здесь тоже вот сейчас мы думаем, я вот считаю, что те, кто принимает на работу людей, которые через ФМС не пришли, они должны быть самым жестоким образом подвергнуться административному штрафу. Как это делается везде за рубежом? Я вам в Голландии был, спросил, они у меня такие глаза. И говорят, как он через миграционную не прошел. Да у него лицензию отберут сразу. И тогда это все срастется. А так, если вы директор там крупнейшего какого-нибудь комбината, это ваше право же набирать людей, правильно? В этом плане много делается, но я еще раз говорю, сейчас Федеральная миграционная служба очень много предложений.
Владимир Анатольевич, вот еще проблема, которая, я знаю, очень волнует наших соотечественников в Европе, в странах Америки. Вы знаете, что там работает и действует уже много очень русских школ. Как я говорила недавно с соотечественниками из Германии, он говорит, у нас практически нет ни одного более-менее крупного города, где не работала одна, были две русские школы с преподаванием именно русского языка. Но люди там очень стараются поддержать в своих детях русский язык, русские культуру и русские традиции. Аттестат, который выдает эта школа, российским государством ни в коей мере не признается. Европейскими странами признаются некоторые школы, а наши нет. Вот когда наступит тот момент, когда люди с аттестатами, которые они получают в тех русских школах, со сдачей ЕГЭ, которые хотят поступить в российские вузы, будет ли делаться что-то вот в этом направлении?
Я не знаю. Тема. Да, действительно, во многих странах сейчас как бы русский язык набирает обороты. И когда мы на одном мероприятии... Я спросил одного парня, скажи, почему ты вот изучаешь русский язык, а твой брат учит английский? Он говорит, а вот получил грант мой брат, и он свое будущее связывает с Америкой. А я вот вижу, что вот будет у меня бизнес в России, поэтому мы будем язык изучать тот, который, в принципе, обеспечит наше будущее. Как с этим поступать? Ну, я никогда не занимался этой проблемой профессионально, промышленно. Поэтому, ну, вообще-то логика какая? Подписывать обычные соглашения страновые, признание дипломов. А то, что касается вот конкретно таких школ, ну, надо думать. Потому что все зависит от того, какая там программа.
Очень многие школы работают именно по российским программам. Именно поэтому они вот очень хотят, чтобы их дипломы признавали. Вот есть на Мальте очень большой, очень
сильный. Да и на Мальте, у нас в Германии были, в Бельгии были, там тоже есть школы. Но это опять-то русские, которые, соответственно,
да,
которые
наши приехали. Наши соседники, которые приехали.
Ну, посольство оказывает много помощи учителя, кое-где есть. Ну, полномасштабная школа, целая проблема по финансированию. Они там стоят перед посольством, посольство тоже финансировать не может. В этом день были в Бельгии, по-моему. Они сами там собирают деньги и, в принципе...
Ну, фактически платная школа, на которой, в общем-то, они и держатся очень
ну, хорошо. Я еще раз говорю, эта тема такая специфичная довольно. Ну, давайте, я готов позадавать эти вопросы Министерство образования. И в следующий раз, если будет такая встреча, отвечу.
На самом деле,
лучше пригласить Министерство образования. Там специальный департамент есть по международным связям. Они как раз сейчас этим занимаются, и там какие-то шаги они предприняли довольно активно.
Хорошо. Все
упирается письменно, Александр. По идее, там...
Да, конечно, все упирается в деньги.
Если бы мы здесь деле, имели бы достаточное количество учителей, школа, допустим, они сами говорят, мы решим вопросы по аренде помещений и так далее. Учебники – это тоже не проблема. Все зависит от учителей. В принципе, в России сейчас у самих дефицит. Я вот буквально месяц назад был в одной школе. Там средний возраст 59 лет уже.
Прилично очень.
Да, это Москва, Санкт-Петербург.
Да, но они молодцы, они такие энтузиасты, они столько
нет,
всего для этого.
Ну, они, во-первых,
конечно,
молодцы, да, во-вторых, они не хотят потерять культуру. И третьим, ну, многие еще надеются, и правильно надеются, что Россия встанет. У России громадный потенциал, на самом деле.
И они в это верят.
Да, мы все должны верить. Ну, Россия потенциал громадный. Другое дело, что нас все время лет 5 что-нибудь создаем, потом нас куда-нибудь принесет туманную даль, а потом снова снаря начинаем. Сельское сельство заглобили, теперь заново начинаю восстанавливать.
Олег Анатольевич, вот нас ведь не только с соотечественниками связывает русский язык, очень здорово связывает и культура. И то, что соотечественники проводят массу фестивалей, только что прошло огромное количество мероприятий, связанных с 50-летием полета Юрия Гагарина в космос. Они отмечают наши все даты, которые они привыкли здесь отмечать. Сейчас будет 9 мая, День Победы. Это тоже везде будут проходить акции «Георгиевская ленточка». Вот...